На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе российские военные испугали жителей армянского села Паник, начав учения со стрельбой без предупреждения. Словакия выдала России ингуша, которого обвиняли в организации теракта в Северной Осетии. Жизнь в Нагорном Карабахе. Устами молодой журналистки, которая приехала в Тбилиси и впервые увидела азербайджанцев. Ожидания после встречи Трампа и Путина обсуждают западные и грузинские эксперты. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Президент США Дональд Трамп считает, что появляется все больше доказательств незаконной слежки ФБР за его избирательной кампанией. Так, американский президент отреагировал в Твиттере на публикацию рассекреченного документа, согласно которому ФБР просила суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревали в связях с Россией. Трамп считает, что Министерство юстиции и ФБР, запрашивая у суда санкцию на прослушивание разговоров Пейджа, ввели суд в заблуждение. Он вновь обрушился с критикой на расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы, которое ведет Роберт Мюллер. Трамп утверждает, что это расследование основано на данных, полученных в нарушение закона, и служит политическим целям его оппонентов-демократов. Вечером в субботу Министерство юстиции США обнародовало рассекреченный запрос ФБР, в котором ведомство просит суд разрешить слежку за Пейджем. Запрос был подан в октябре 2016 года. Еще до президентских выборов. Президентом тогда был Барак Обама. В документе говорится, что ФБР подозревает Пейджа, а возможно и других сотрудников штаба Трампа в связях с Россией. Республиканцы и сам президент утверждали ранее, что ФБР ввело суд в заблуждение, не указав, что почерпнуло информацию о Пейдже из так называемого «досье на Трампа», подготовленного Кристофером Стилом. При этом ФБР официально не рассматривает это досье как надежный источник. Демократы утверждают, что были и другие источники. Никаких обвинений Картеру Пейджу и другим лицам из штаба Трампа в сговоре с Россией пока не предъявлено. Эквадор может выдать Джулиана Ассанжа британским властям, утверждает издание Intercept. Основатель WikiLeaks 2012 года скрывается в посольстве латиноамериканской страны в Лондоне. В Британии ему предъявлены обвинения в отказе сдаться суду. О готовности к выдаче Ассанжа Intercept сообщает со ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Эквадора и Министерству иностранных дел страны. В пятницу в Лондон для участия во Всемирном форуме для людей с ограниченными возможностями прибыл президент Эквадора Ленин Морено. По утверждению издания, скрытая цель визита – заключение окончательной договоренности между властями двух стран о выдаче основателя WikiLeaks. В пятницу о возможной выдаче Ассанжа со ссылкой на неназванные источники сообщила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. Ассанж не раз выступал в эфире РТ и даже вел там ток-шоу. Эквадорские власти пока не комментируют сообщения. Сторонники Ассанжа уверены, что после его выдачи из посольства Эквадора он может быть арестован по запросу США. 3 месяца назад сотрудники посольства лишили Ассанжа доступа в интернет. Британия может отказаться от выплаты Евросоюзу платежей, связанных с выходом страны из ЕС, если на переговорах о так называемом Брексите сторонам не удастся достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Об этом заявил британский министр по делам Брексита Доминик Рааб. По его словам, отсутствие договоренности должно предполагать и отсутствие обязательств. Нельзя, чтобы одна сторона выполняла условия, а другая этого не делала, заявил он. Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее давала понять, понять, что Лондон не против оплатить расходы, связанные с выходом из ЕС, которые оцениваются примерно в 39 миллиардов фунтов, около 50 миллиардов долларов. План Терезы Мэй, одобренный членами ее кабинета, предусматривает, что Британия будет стремиться к договоренности с ЕС о том, чтобы таможенные пошлины на промышленную и сельхозпродукцию после Брекзита были отменены. В то же время переговоры между Лондоном и Брюсселем идут тяжело, и наблюдатели не исключают, что к 29 марта 2019 года, предполагаемому дню выхода Британии из ЕС, договоренность так и не будет достигнута. Один из вариантов развития событий в данном случае – возвращение торговли между Британией и Евросоюзом к правилам ВТО, что означает введение таможенных пошлин на ряд товаров и услуг и другие ограничения. В Следственном комитете России отрицают задержание одного из участников пыток, заключенного в Ярославской колонии номер один. О том, что сотрудник колонии Максим Яблоков в субботу был выведен из здания в наручниках, сообщили ранее правозащитники фонда «Общественный вердикт». Официальная информация о задержании Яблокова они не располагали. В Ярославском управлении Следственного комитета сказали ТАСС, что сообщение о задержании Яблокова не соответствует действительности. В Следственном комитете уточнили, что задержанных по делу не было по состоянию на 23 часа московского времени в субботу. В июне прошлого года в Ярославской колонии номер один жестоко избили заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники ведомства изучили видеозаписи избиения, но не выявили нарушений закона. «Новая газета» накануне опубликовала одно из этих видео. Оно было снято на портативный видеорегистратор одного из сотрудников колонии. На записи видно, как несколько человек в форме Федеральной службы исполнения наказаний, сняв с Макарова одежду, по очереди бьют его дубинками и поливают голову водой. После публикации видео в СИН возбудила новую проверку. Следственный комитет по Ярославской области завел уголовное дело. Правозащитникам фонда «Общественный вердикт» удалось установить имена и фамилии 12 сотрудников колонии, которые предположительно участвовали в пытках заключенного. Всего в избиении Макарова принимали участие 18 человек. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Рано утром 17 июля жители села Паник разбудили взрывы и выстрелы. Люди решили, что в селе начались реальные боевые действия, но оказалось, что стреляли военные 102-й российской военной базы, которые не предупредили о начале учений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал произошедшее недопустимым. Военные были вынуждены извиняться. С подробностями мой коллега Александр Касаткин.
Три тысячи мирных жителей села Паник в Ширакской области Армении пришли в ужас от выстрелов и взрывов. Они решили, что в селе начались реальные боевые действия. Глава села Вардан Макиян сказал, что от страха дети даже теряли сознание. Оказалось, что жители забыли предупредить о военных учениях 102-й российской военной базы.
Чего стреляли? Для чего была стрельба? Скажи, отвечай.
Ни по кому не стреляли из вас.
Как это?
Это холостые.
Дети
как холостые?
Дети спят. Понимаете, здесь великолепно.
Целое село выпугали, вы это понимаете?
Когда выяснилось, что выстрелы были холостыми, а взрывы учебными, жители села окружили российских военных и не выпускали их до тех пор, пока не прибыла армянская полиция.
Магазин сними, разряжай автомат и представься. Неважно, ты не имеешь права вообще с магазина ходить. Представься по званию.
Сегодня к министру обороны Армении Давиду Танаяну пришла делегация российских военных и поверенный в делах России в Армении Андрей Иванов. На российской базе проводится расследование, почему именно местных жителей не предупредили о том, что на окраине села будут проводиться плановые военные учения.
Там можно было провести такие учения?
Я сейчас вам не готов ответить на этот вопрос. Для чего мне его задавать сейчас? Я вам ответил, что мы проводим разбирательство. Извинения губернатору официальные я принес.
По армяно-российскому межгосударственному договору 102-я военная база должна заранее предупреждать органы местного самоуправления, полицию и службу нацбезопасности обо всех передвижениях войск. Поэтому документы учения российских военных могут проводиться только на специальных полигонах.
Произошедшее в селе Паник является недопустимым инцидентом. Я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении. Ответственные за инцидент должны быть выявлены и привлечены к ответственности.
Это не первый инцидент, связанный с присутствием российских военных в Армении. В 2013 году двое детей подорвались на мине на неохраняемой территории танкового полигона 102-й российской военной базы в Гюмри. В январе 2015 года сбежавший с базы военнослужащий Валерий Пермяков убил 7 членов семьи Аветисян, включая 2-летнюю девочку и полугодовалого мальчика. Несмотря на найденные психические отклонения, он приговорен к пожизненному заключению. Родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Они считают, что российские власти виноваты в том, что допустили на военную службу человека с психическими отклонениями и доверили ему оружие на территории другой страны. Александр Касаткин, «Настоящее время».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
После 7-летнего содержания под стражей из Словакии в Россию экстрадировали жителя Ингушетии. По данным пресс-службы ФСБ России, мужчина может быть причастен к серии терактов, совершенных на территории Северной Осетии в 2006 году. Его родственники утверждают, что все доказательства вины сфабрикованы, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
18 июля пресс-служба ФСБ сообщил о том, что накануне авиарейсом Братислава-Москва в Россию экстрадирован Аслан Яндиев, несколько лет находившийся в международном розыске. Его обвиняют в причастности к серии терактов, совершенных в 2006 году в городе Владикавказ. Родственники Яндиева узнали о его экстрадиции из средств массовой информации и обратились за помощью к правозащитный центр «Мемориал» и Комитет гражданского содействия с просьбой помочь установить точное местонахождение задержанного. 20 июля сотрудники гражданского содействия выяснили, что Яндиев содержится в СИЗО номер 4 города Москвы, но адвоката не допустили к задержанному, а родственников по состоянию на 21 июля так и не уведомили официально о его местонахождении. По имеющейся информации, в ближайшие дни Яндиева могут перевести в СИЗО города Владикавказ. Родные Яндиева опровергают официальную версию о его причастности к терактам и утверждают, что все обвинения построены на показаниях людей, подвергавшихся пыткам и впоследствии отказавшихся от своих показаний. 12 лет назад при въезде в город Владикавказ сотрудники местной милиции задержали 3 ингушей, жителей поселка Корца, а затем обвинили их в том, что они террористы по указанию Шамиля Басаева в 2005 и 2006 годах совершили 8 террористических актов на территории города Владикавказ. В 2008 году Верховный суд Северной Осетии приговорил обвиняемых к длительным срокам лишения свободы. Адвокаты осужденных неоднократно заявляли о том, что на стадии следствия с первых дней задержания их подзащитные подвергались пыткам, в результате чего вынуждены были подписать признательные показания и оговорить других людей. От своих показаний они отказались в суде, но суд признал эти сомнительные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Примечательно, что на скамье подсудимых мог оказаться и экс-начальник ЦП МВД по Республике Ингушетия Тимур Хамхоев, который случайно стал свидетелем задержания 3 жителей поселка Корца. Будучи сотрудником милиции, он попытался выяснить причины задержания односельчан, за что и провел сутки на территории ОВД, как подозреваемый в пособничестве террористам. Только благодаря вмешательству его коллег из МВД Республики Ингушетия он был отпущен на свободу. По иронии судьбы, в настоящее время Хамхоева судят за чрезмерное усердие в борьбе с террористами, выразившееся в применении недозволенных методов при проведении допросов подозреваемых. Среди жертв оговора оказался и Аслан Яндиев. Опасаясь задержания, пыток и фабрикации уголовного дела, Аслан уехал из России и весной 2008 года попросил убежище в Словакии. Получив негатив, пытался обустроиться в других странах Евросоюза, но всякий раз его возвращали в Словакию, где он и был задержан в 2011 году по запросу Интерпола и помещен в СИЗО города Банска-Бистрица. Мать Аслана Яндиева обращалась с письменным заявлением к чрезвычайному и полномочному послу Словакии в России Йозефу Мигашу, в котором сообщал о том, что в случае выдачи ее сына правоохранительным органам России он будет подвергнут пыткам. Она также направляла в адрес посла документы, подтверждающие факты насилия в отношении молодых людей, оговоривших ее сына. На протяжении 7 лет правозащитники и адвокаты Индива пытались убедить власти Словакии отказаться от экстрадиции задержанного, но все их попытки оказались безрезультатными. Маловероятно, что власти Словакии станут отслеживать дальнейшую судьбу Индиева, как, например, это сделали власти Испании, выдав в конце 2008 года российским властям жителя Ингушетии Мурада Гасаева, которого обвиняли в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Вопрос о выдаче Гасаева, в частности, обсуждался в ходе визита генпрокурора России Юрия Чайки в Испанию в июне 2007 года. Это был первый случай, когда в Россию экстрадировали выходца из Кавказа, обвиняемого в участии в НВФ. После экстрадиции в течение нескольких месяцев Гасаев находился под следствием и содержался в СИЗО города Пятигорск. Представители посольства Испании в России держали под контролем условия содержания Гасаева в заключении. В итоге, из-за отсутствия доказательств вины, уголовное дело в отношении Гасаева было прекращено, а сам несостоявшийся террорист отпущен на свободу. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Нарине Агалян, сотрудник выходящего в Степанакерте аналитического ежемесячника «Аналитикон», совсем недавно вплотную занялась мирной журналистикой. В минувшие выходные она участвовала в проходящей в Тбилиси дискуссии «Мирная журналистика и предотвращение конфликтов на Южном Кавказе». Она состоялась в рамках проекта Международного центра исследования конфликтов и переговоров и глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов. С молодой журналисткой из самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах, которая в миротворческих проектах начала участвовать с прошлого года, побеседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Первая встреча была год назад в мае. Первый раз в миротворческий проект и сразу встретилась с азербайджанцами в Минске. Ну, это было достаточно сложно представить, как все пройдет для меня, потому что я никогда не виделась с ними. То, что я знаю по книгам, то, что слышу от своих родителей. И я с внутренней борьбой поехала, полетела. Ну, встретилась с ними. Достаточно адекватные люди мне попались. К счастью, первый опыт, и мне понравились они очень, такие мирно настроенные были. Мы как-то отдалялись от тем, которые могут конфликтную ситуацию создать, и говорили такие об общих проблемах в регионах, правительство как ведут себя, о пропаганде каких-то. После этого я несколько раз тоже встречалась с азербайджанцами, уже более легче мне стало, уже более так спокойно я уже относилась к этим встречам.
Ты сказала, что до этого не была знакома, потому что у тебя возраст такой.
Нет столько же лет, сколько и конфликту почти. Мне 25 лет, я родилась во время войны в Карабахе, именно в Степанакерте я родилась. Мама всегда рассказывает, что был комендантский час, когда у мамы схватки начались. Там были военные, они говорили, если родишь нам парня, который будет потом воевать, вот мы тебя отвезем в роддом, если нет, нет, вот так вот.
Вот вы сказали, что если родишь мальчика, то есть отношения мальчик-девочка, гендерное равноправие, как в Нагорном Карабахе?
Ну да, так есть парни, которые хотят, чтобы первенец был мальчик, но не так, чтобы это катастрофически или как-то ущемляются права девушек. У нас так особо нет гендерного неравенства. Есть менталитет, который остался, что девочки в военных силовых структурах это как-то неприемлемо. Про насилие в семьях не могу сказать так конкретно ничего, потому что у нас такой менталитет, что наши женщины стесняются рассказывать о своих проблемах.
Мифы, которых ты встречаешь, и стереотипы, когда ты за пределами Степанакерта. Да. Что?
Первый миф – это что в Степанакерте, в Карабахе война, что там все разрушено, все. Это не так. Степанакерт – очень спокойный город. Вообще Карабах – очень спокойное место. Преступность минимальная. У нас только нестабильность на линии фронта. Ну, это наша армянская армия обеспечивает спокойствие. Но мы даже во время апрельской войны мы не слышали ничего. То есть в Степанакерте все продолжалось так же, как и было. Это только в приграничных районах можно было ощущать, что война идет.
Каково быть, жить в этом регионе, быть молодым, и какие перспективы? И что ты думаешь о тех, которые в такое же положение, твои сверстники тоже Абхазии и в Южной Осетии?
Перспектив как таковых нету. Куда-то пойти дальше, что-то для этого уж должны поехать в Ереван. А что касается Абхазии и Осетии, разница такая, что мы граждане Армении. Например, я не гражданка Карабаха, я гражданка Армении. Для меня получить визу, куда-то выехать, это все так же, как и у гражданина Армении. Но, насколько я знаю, в Абхазии и Осетии это очень трудно получить. Наверное, там те же проблемы, что нету частного сектора, коррупции, наверное, много, как и у нас, там, потому что в таких спорных территориях или в конфликтных зонах очень много, к сожалению, коррупции, очень много людей, которые наживаются на этом, очень много, которые хотят свою прибыль взять, и поэтому простой мирный народ страдает от этого.
Ты участвуешь в миротворческих проектах. Цель, как ты это видишь в будущем, общением с азербайджанцами?
Так как я не жила с ними, и я не представляю, как можно вообще с ними жить, но общение на уровне проектов, это очень легко представить, потому что там мы обсуждаем какую-то общую проблему и в каком-то контексте. Но я не представляю, да, я даже не могу представить, что может быть открытая граница с ними, потому что это... Не могу даже объяснить, как это, но я не представляю, как можно с ними жить после вот стольких лет, после стольких вот потерь. Может, я и как-то уже готова, так как я миротворец по натуре, я вот как-то и, может, рассматриваю, что можно как-то наладить общие экономические или промышленные какие-то общие черты найти и вместе продолжить этот, как-то решить этот вопрос, но думаю, что большая часть населения не готова.
Ну, допустим, через 20 лет где ты себя видишь, как ты себя видишь?
Это очень трудно. Представляю, что будет конфликт решен, чтобы... Это не представляю, мечтаю, что будет конфликт решен, что мы будем присоединены к Армении, и что очень важно, что я буду жить там, в Степанакерте, потому что я очень люблю город, я очень люблю Степанакерт, Нагорный Карабах. Там спокойствие такое есть, где вообще в мире нигде нету, наверное. Я представляю, что более адекватное правительство будет у Азербайджана, чтобы можно было с ними договориться.
Ты приехала сейчас в Тбилиси. Отношение к беженцам, к вынужденно перемещенным лицам. У тебя есть какие-то вот сравнения или же мнение сложилось?
Я заметила, что проблема есть очень схожая беженцев, что они тоже у нас, вот, например, о них не говорят. Проблема, она есть, но не думаю, что эта проблема может решиться возвращением или наших беженцев в Азербайджан, или ихних к нам. Нужно как-то по-другому решить этот вопрос, по-моему.
А как?
Как? Сложно. Сложно ответить. Не знаю, не представляю, но и не представляю, чтобы... Будет больно им видеть свои разрушенные дома. Нашим тоже будет очень больно видеть, как их дома разрушили в Баку или где-то там, не знаю. Ну, наверное, есть какая-то альтернатива или какая-то середина золотая, что надо вот к этому прийти. Но я со своим умом, я не знаю, как это можно решить. Но надеюсь, мирным путем все решится. То, что мы не хотим войны, это однозначно.
С журналисткой Нарине Агалян из Степанакерта беседовала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас об общеосетинском культурном проекте. Единственная частная литературная премия имени народного поэта Осетии, академика Нафи Джусойте, для авторов, пишущих на осетинском языке, стартовала на этой неделе в третий раз. Одновременно объявлен конкурс на премию имени поэта Гриса Плиева для учителей осетинского языка и студентов факультетов осетинской филологии. Подробности в материале Жанны Дархановой.
Учреждение Национальной литературной премии было приурочено к 90-летнему юбилею на Фиджусойте в 2015 году. Сегодня это один из главных литературных конкурсов, который, помимо прочего, объединяет Южную и Северную Осетии в одно культурное пространство. Конкурс дает возможность осетинским писателям, пишущим на родном языке, блеснуть литературным талантом. Также организаторы содействуют в издании произведений авторов, ставших лауреатами премии. Представить свои работы можно до 12 сентября. В прошлом году была учреждена еще одна премия имени выдающегося осетинского поэта Гриша Плиева. Конкурс рассчитан на учителей осетинского языка и литературы, а также студентов. Лучшему учителю выдадут 50 тысяч рублей, две премии по 25 тысяч рублей получат лучшие студенты факультета осетинской филологии Юго-Осетинского госуниверситета. Директор благотворительного фонда «Амунд», организатора премии Казбек Чолахсаты, объясняет.
Гриш Плиев, во-первых, они были близкими друзьями. Оба они выдающиеся поэты, театры. Оба они из Южной Осетии. Мы приурочили, чтобы в один и тот же день их вместе дали. Один просто процедура очень трудная бывает. Не так уж легко определить лучшего учителя до года. Министерство образования образует, они комиссию в прошлом году вот так определили лучшего учителя. Что касается вот другой премии, да, то туда входят уже это известные люди, писатели из Северной и Южной Осетии, журналисты Северной и Южной Осетии. Мы параллельно их так сделали. Один из университета Осетии, другой из Северной Осетии. Один из союза писателей Северной Осетии, другой из Южной Осетии. Один из редакций Россина, другой Хурзарина. Вот так мы параллельно сделали, чтобы таких разговоров не было.
Отметим, что кандидаты на соискание премии имени Нафи Джусойты выдвигаются творческими союзами, научно-исследовательскими учреждениями, которые представляют фонд «Краткую творческую биографию автора», названия созданных им за последние годы произведений, публикаций, а также отзывы о них в прессе. Первая премия – 150 тысяч рублей, вторая – 100 тысяч, и третья премия составляет 50 тысяч рублей. Декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского госуниверситета, заслуженный деятель культуры России, председатель секции литературной критики Союза писателей Осетии Борис Хозьев говорит, цитата, «Премия в области художественной осетинской литературы вызвала заметный интерес среди творческой молодежи. При этом премия вручается не только начинающим авторам, но известным взрослым авторам, написавшим оригинальные произведения на осетинском языке». Борис Хозьев состоит в комиссии по присуждению премии Нафи Джусойты. Он считает, что премия была вовремя учреждена. Первое вручение состоялось еще при жизни самого классика осетинской литературы.
Безусловно, это не только почетно быть лауреатом премии имени Нафи Джусойты. Здесь дело в том, что многому обязывает. И мне кажется, что те люди, которые становились лауреатами этой премии, они все достойные. В прошлом году одним из лауреатов стал такой признанный, самобытный поэт Абаев Эдуард. Он отличается очень интересной стилистикой, пишет замечательные произведения. У него лексика одна из самых богатых среди национальных авторов. Он сделал очень многое, чтобы сохранить этот лексический фонд, но он, самое главное, удачно их использует в своих поэтических произведениях.
Борис Хозьев сообщил «Эху Кавказа», что литературное наследие самого Нафи Джусойты не остается без внимания читателей, но и ученых-исследователей. 50-томное собрание сочинений патриарха осетинской литературы готовится к изданию при поддержке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, продолжает Борис Хозьев.
Издано первые 10 томов. С 10 по 20 том тоже подготовлены, и мне кажется, что если это собрание сочинений будет издано, то это будет уникальное событие не только в литературе осетинской, но и во всей российской литературе, в литературном процессе, потому что такое издание еще не имело места. Нафи Джусойты часто говорил так, что хорошая книга всегда зовет к размышлению. И мне кажется, что все книги всех лауреатов зовут к размышлениям. Очень важно.
Не только нынешние власти, но и бывшие участвуют в проектах по поддержанию осетинского языка и литературы. Надо отметить, что вышеназванные частные ежегодные премии имени Гриша Плиева и Нафиджу Сойты были учреждены бывшим премьером Южной Осетии Ростиком Хугаевым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Главы МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия и Сирии подписали в Дамаске соглашение об установлении двухсторонних дипломатических отношений. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Осетинского дипломатического ведомства. Документ был подписан по итогам переговоров Дмитрия Медоева и Валида Муаллема. Как отметили в Юго-Осетинском МИДе, встреча прошла в рамках подготовки официального визита Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития двухсторонних отношений, перспективные направления сотрудничества, а также ситуацию в регионе. Валид Муаллем поприветствовал Дмитрия Медоева на гостеприимной сирийской земле и подчеркнул, что Сирия – суверенное и демократическое государство, страна с устоявшимися традициями и древней культурой, где всегда рады гостям, сказали в пресс-службе МИДа. Глава МИД Сирии также отметил, что признание независимости Южной Осетии – глубоко продуманный акт руководства Сирии. Валид Муаллем подчеркнул, что правительство Сирийской Арабской Республики, расширяя международные связи, готово строить свои отношения с Южной Осетией на принципах взаимного уважения и равноправия, сообщает информагентство РИАС. Адвокат Давид Гергляни отказался от защиты Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смита в горах на севере Грузии. Об этом сообщает общественное телевидение. Райана Смита и его супругу Лару нашли мертвыми в ущелье Хада Душетского района 7 и 8 июля. На место захоронения их 4-летнего ребенка указал пастух, подозреваемого в убийстве. Тело нашли 9 июля. По делу о трагедии в ущелье Хада я защищал интересы обвиняемого Малхаза Кобаури. К этому делу я подключился для того, чтобы установить правду. Я никогда не пытался бороться с системой. Я всегда боролся и буду продолжать бороться за справедливость. Однако дело о трагедии в ущелье Хада, я, как представитель свободной профессии, полагаю, должно продолжиться без моего участия, заявил Гервглиани журналистам. Он добавил, что считает себя ответственным перед обществом и поэтому решил сделать заявление. Как видно из заявления, адвокат не говорит о том, что повлияло на его решение. Вероятно, что поводом для этого могли послужить выводы судмедэкспертов, обнародованные накануне СМИ. Экспертиза, в частности, установила, что Лара Смит была изнасилована Кобаури, а ребенок был убит контрольным выстрелом. Перед головным офисом Сакар Джорджия прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на топливо. По словам организаторов акции, Сакар и другие крупные компании искусственно регулируют цены, и цены на топливо колоссальные. По заявлению участников митинга, крупные игроки на рынке создают искусственные барьеры для мелких поставщиков и не выполняют возложенные государством обязательства, что в конечном итоге сказывается на потребителях, поскольку цены растут в каждом квартале. Участники митинга планируют организовать автомобильное шествие по центральным районам столицы, сообщает Интерпресс Ньюс.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Международная тема в центре внимания – встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в минувший понедельник, которая была встречена американскими комментаторами крайне критично, рассказывает Юрий Жигалкин.
Американские политики, пресса, комментаторы устроили небывалую встречу президенту, вернувшемуся из продолжительного важного международного турне. Политики и справа, и слева, респектабельные газеты всех направлений и убеждений, бывшие видные сотрудники американской разведки почти единодушно встретили президента громкой критикой и кое-кто словами осуждения. Особенное негодование вызвали два тезиса президента. Во-первых, его заявление о том, что обе страны несут ответственность за вмешательство в выборы. Во-вторых, его готовность верить Владимиру Путину, уверяющему, что Россия не вмешивалась в американские выборы, а не главе американской разведки, утверждающему обратное с фактами в руках. Трудно увидеть, чего Дональд Трамп сумел достичь, кроме предоставления Владимиру Путину чести участвовать во встрече, которая начинает уничтожать завесу остракизма, которому подвергли Путина за вторжение на Украину, пишет близкая демократическая партия газета «Нью-Йорк Таймс». Остается загадкой, почему президент, в отличие от любого из своих предшественников, демократов или республиканцев, отказывается публично разоблачить российское вероломство. Консервативная Wall Street Journal назвала совместную пресс-конференцию личным и национальным унижением. Находясь на подиуме рядом с диктатором, чье вмешательство в выборы нанесло столько вреда его президентству, Дональд Трамп не смог заставить себя сказать, что он верит собственным советникам по разведке, а не российскому властителю, говорится в редакционной статье газеты. К традиционным критикам президента, например, сенатору Джону Маккейну, назвавшему пресс-конференцию одним из самых позорных выступлений американских президентов, присоединились многие, в том числе осторожный спикер Палаты представителей Пол Райан, который порекомендовал президенту осознать, что Россия не является нашим союзником и не может быть морального равенства между Соединенными Штатами и Россией, которая враждебна нашим основным ценностям и идеалам. Ньют Гингрич, верный и давний союзник Дональда Трампа, еще в бытность его кандидатом, предупредил, что президент совершил самую серьезную ошибку своего президентства и призвал его разъяснить свои заявления относительно американской разведки и Путина. Единственным видным политиком, выступившим в защиту президента, оказался сенатор Рэнд Пол, что не осталось незамеченным президентом Трампом, который публично поблагодарил сенатора за поддержку. Во второй половине дня во вторник президент Трамп сделал специальное заявление, подчеркнув свое доверие к выводам американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и объяснив, что он попросту оговорился во время пресс-конференции. Собеседник «Радио Свобода», специалист по России, военный аналитик Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне называет «большое международное турне президента Трампа», во время которого он участвовал в саммите стран-членов НАТО, встретился с премьер-министром Великобритании и президентом России, фиаско. Я бы назвал эту поездку президента фиаско, потому что если, например, взять саммит НАТО, то члены Союза в любом случае были готовы подписаться под жестким заявлением с критикой России и заявить о готовности защищать восточноевропейские страны от возможной агрессии, говорит Стивен Бланк. Об этом дипломаты говорили заранее. Резкие заявления президента Трампа в отношении Германии, на мой взгляд, подрывают веру в единство Североатлантического Союза, особенно если учесть, что президент США является фактическим лидером НАТО. Да, совместное коммюнике стран-членов – это позитивный документ, но заявления Дональда Трампа заставляют сомневаться в искренности тех, кто его подписал. В том, что касается американо-российского саммита, то я бы оценил его результаты крайне негативно. Мы убедились, что президент Трамп не понимает, с чем он имеет дело, с кем он имеет дело, у него нет никакой стратегии. Россия находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, о чем открыто заявляли многие российские политики. Когда президент США выходит на публичный подиум и отрицает это, становится ясным, что он не осознает, что происходит. Мало того, мы не знаем, что конкретно два президента обсуждали во время разговора один на один за закрытыми дверями. Но что бы они ни обсуждали, Крым, Сирию, Северную Корею, контроль за вооружениями, потенциальное ослабление санкций в отношении России, даже факт этих переговоров является победой для Путина, потому что для введения санкций были крайне веские причины – вторжение России на Украину и вмешательство в президентские выборы. И Кремль не прекращает эту деятельность. Расчеты на заключение договоров о сокращении вооружений также наивны. Москва нарушала практически все когда-либо подписанные ей договоры в этой области. Сейчас мы видим, что у нее есть химическое оружие, которое она использует за границей. Как вы считаете, какие последствия такая позиция президента Трампа может возыметь в США? Как все это может отразиться на американо-российских отношениях? Президент намеревается улучшить их. Это возможно? Скорее всего, мы получим поляризацию и большой раскол в США, потому что общественное мнение повернется против президента в большей мере. Конгресс не позволит президенту развернуть американо-российские отношения в желательном для него направлении. Я предполагаю, что его собственный кабинет министров сделает все, чтобы этого не произошло, если только эти люди не уйдут в отставку по принципиальным причинам. Говорит Стивен Бланк. Американский публицист Дэвид Саттер, только что опубликовавший в газете Wall Street Journal статью с призывом к президенту Трампу не идти ни на какие сделки с Кремлем, считает, что главная ошибка президента состоит в том, что он поддержал авторитарный режим в России. Я думаю, что у Дональда Трампа хватит здравого смысла, чтобы не совершать непоправимых ошибок в области международных отношений, что, кстати, показывает отсутствие формальных договоренностей по результатам этого саммита. На мой взгляд, одна из основных проблем состоит в том, что президент не понимает важности стремления к демократии и свободе в российском обществе. Он не понимает важности моральной поддержки демократического движения в России. В силу этого он своим поведением сознательно или несознательно поддерживает авторитарный режим. Иными словами, вы не думаете, что Кремлю, Владимиру Путину, стоит рассчитывать на некие реальные уступки со стороны президента Трампа? Ведь перед саммитом многие, в том числе и вы, выражали опасения, например, что он тем или иным образом признает аннексию Крыма. Я так не думаю. Насколько я понимаю Трампа, он считает, что он может в обмен на свои красивые слова в адрес Путина получить от него конкретные действия. Это гигантское заблуждение. Кремль воспользуется его словами, но президент Трамп не получит никакого возврата на свои слова. Поэтому США должны выдерживать жесткую линию, когда дело касается принципиального политического вопроса. Я в данной ситуации склонен думать, исходя из того, что мы уже знаем о президенте Трампе, что рано или поздно он осознает это, говорит Дэвид Саттер.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол».
Некруглый стол.
Сегодня в нашей рубрике «Некруглый стол» мы будем обсуждать круг вопросов, которые возникли после саммита НАТО в Брюсселе и встречи американского и российского президентов в Хельсинки. Положение внутри Североатлантического альянса, а также недвусмысленные попытки России поставить предел расширению НАТО на постсоветском пространстве мы обсуждаем с политологом из Тбилиси Кахой Гогулашвили и военным обозревателем грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Иликликадзе. Он со мной в студии. Господа, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Первый вопрос я адресую в Тбилиси Батону Каха. Дональд Трамп в Брюсселе дал определенные сигналы партнерам по альянсу. Прозвучала критика в адрес европейских государств из-за нежелания платить за свою безопасность. Кроме того, американский президент раскритиковал Германию за «Северный поток-2». Все это происходило в публичном пространстве, и у сторонних наблюдателей возникало ощущение разлада внутри альянса. Об этом писали многие. За это Трампа критиковали в Соединенных Штатах, критиковали в Европе. Как вы оцениваете действия американского президента? Какое влияние они оказывают в настоящий момент на североатлантическую безопасность?
Да, конечно, я думаю, что оценки вполне справедливые. Трамп с самого начала своего президентства, я думаю, сделал много таких заявлений и шагов, которые, в принципе, подрывают основы американской политики за последние десятилетия, которая была, несмотря на смену властей и прихода разных партий, демократов и республиканцев, несмотря на это, американская политика в определенных направлениях была всегда стабильной и однозначной. Трамп подверг все это, конечно, сомнению и несмотря на то, что очень мало шансов, что Североатлантическое единство будет разрушено и что Соединенные Штаты и Европа перестанут быть стратегическими партнерами, это, конечно, я думаю, переоценка, в принципе, но определенный урон, конечно, он этим отношениям нанес, и определенные риски вокруг этого, конечно же, возросли.
Вы говорите о том, что он наносит своими действиями определенный вред, а вы видите какую-то логику в этих действиях? Может быть, Дональд Трамп иногда выступает, скажем так, амплуа очень пробивного человека-бизнесмена, чем политика или дипломата, это вообще ему свойственно. Но, с другой стороны, ведь многие претензии, которые он предъявляет европейским партнерам, наверное, можно и оправдать, например, по поводу расходов на безопасность.
Безусловно, претензии, конечно, есть, они всегда были, и, конечно же, можно критиковать европейскую политику в этом направлении, то есть она слишком сильно в течение многих лет и даже десятилетий возложила, можно сказать, ответственность на Соединенные Штаты за свою безопасность. Это вот такое отношение Европы, конечно же, оно идет еще со времен Второй мировой войны, то есть само начало вот создания Североатлантического альянса в 1949 году. Но дело в том, что Европа, конечно же, изменилась, она стала намного богаче после этого, и она сильная, она крупнейший экономический игрок и становится все сильнее на политической арене. И поэтому, конечно же, тут требуется динамика, и европейцы в этом отношении очень инерционные, они не отвечают соответственно. Кроме того, конечно же, мы видим относительное снижение влияния Соединенных Штатов, снижение ее гегемонии и в экономическом плане, и в политическом, и, конечно же, тут американская политика в этом отношении, возможно, правильные акценты ставит, но все зависит от того, от формы, и, конечно же, и зависит от места, где это происходит, в какой форме, в каком виде. Я думаю, что европейцы очень деликатны, когда речь касается переговоров, когда речь касается вот открытых таких заявлений, открытой такой политики. Трамп человек, я думаю, менее всего обладающий вот дипломатическими способностями, несмотря на то, что он бизнесмен и умеет переговоры, конечно же, вести. Он постарался это показать на примере Северной Кореи, переговоров с Северной Кореей. Но в то же время вы абсолютно правы. Я хотел вот до того, как вы сказали, я сам хотел это сказать, что, возможно, корни всего этого вот отношения вот которые сложились между Европой и Соединенными Штатами, лежит в том, что именно Трамп не является таким институциональным таким политиком. Он пришел в политику с бизнеса, и у него отношение к политической реальности совершенно другое. То есть я бы сказал, что во многих его, в его риторике просматривается вот этот реализм, что вот с Россией надо иметь хорошие отношения, что мы несем ответственность, что и практически он скрывает все такие, старается не затрагивать никакие такие острые вопросы напрямую, когда дело касается России. А когда дело касается Европы и его своих собственных партнеров, то он, конечно же, не отступает и критикует их прямо и довольно-довольно резко. И я думаю, что здесь больше вот действует именно его опыт бизнесмена, а не политика. Не политическую реальность, а сколько экономическую. Я думаю, что для Соединенных Штатов он думает, что будет лучше, если Соединенные Штаты уладят все свои внешнеполитические, значит, разногласия, снизят риски и дадут больше пространства для развития экономики Соединенных Штатов. Штаты всегда проводили политику, для них было очень важно развитие демократии, международное право. Все это составляло для Соединенных Штатов определенные ценности, на которых держится и внешняя политика, и, возможно, держалась внутренняя до сих пор. Теперь он как-то старается ввести в клин вот в это. То есть внешняя политика само собой, но для нас более важно развитие и экономическая, так сказать, мощь Америки, возвращение социального благосостояния и тому подобное.
Ну, на это есть определенные запросы в самом американском обществе, такой некоторый изоляционизм. Но это отдельная тема. Я благодарю вас. Я хотел бы задать вопрос моему коллеге Коби Лекликадзе, чтобы он тоже прокомментировал саммит. Он на нем присутствовал сам в качестве журналиста. Коба, да, Америка требовала увеличить расходы, это было до Трампа, и требовала, просила, конечно, делала это в совершенно не такой форме, не так напористо, не так открыто, и не на саммитах был соблюден определенный политес. С другой стороны, мы видим, что действия Трампа все-таки ведут к каким-то результатам. Вы могли бы описать результат этого саммита. Вы могли бы вот сказать, да, европейцы, они достаточно обеспокоены сегодня позицией Трампа? Собираются ли они, может быть, предпринимать какие-то действия по усилению обороны сами, если уж Америка ведет такую политику, которая уменьшает ее присутствие в мире? Есть какое-то понимание такого важного момента в истории, когда им придется принимать очень серьезные решения?
Да, и признаком этого была, кажется, в июне прошлого года международная конференция Европейского Союза «Сеспрах», где выступил Юнкер и сказал следующее: «Спящая красавица проснулась». Он имел в виду как раз европейскую безопасность, так называемые будущие контуры европейской армии, так это называют за кулисами официально, это общая европейская структура безопасности. И вот эту метафору «спящая красавица» Юнкер повторил еще перед началом саммита, накануне саммита в Брюсселе, и он уже по-другому сказал: спящая красавица очень сильно проснулась. И в этом Европе помогает, я думаю, вот такое резкое выступление Дональда Трампа, без излишней политезы, как вот ты совершенно правильно подчеркнул. И в конце саммита уже были слышны о том, что страны Европы, входящие в альянс, они будут постепенно увеличиваться и наращивать увеличение бюджета. Потому что я думаю, что Дональд Трамп и прав в том, что если вы видите опасность, исходящую из России, у вас их границ после аннексии Крыма, тогда это как-то должен отразиться и на ваши военные затраты. Я еще привожу цитату из выступления Жан-Клода Юнкера. Это не Трамп, Юнкер говорит о том, что общие сложности европейские страны в целом тратят 1,6% от внутреннего валового продукта на оборону в целом. А если там пойти по странам, то катастрофическая ситуация. Там вот это 2% от ВВП, по-моему, выполняют только там маленькие очень государства, не говоря уже о Германии и о Турции тоже, между прочим, о Турции никто не упоминает, но Турция тоже, это у него там на уровне 1,7-1,8%. Эти цифры показывают, кто как заботится о безопасности, о обороне. И если это опасность, исходящая и из России, в разном его контурах, это будет кибербезопасность, это будет как бы хакерские нападения, это будут прямые угрозы информационные, допустим, да, использование так называемой мягкой силы ради достижения долгосрочных политических результатов, да, то так это цифры показывают не пользу Европы. И в этом отношении Трамп не был последним президентом Соединенных Штатов Америки, который критиковал НАТО. Это было и в предыдущих саммитах, на которых я, как журналист, присутствовал. Конечно, как это все преподавалось, в этом и отличие от Трампа и от предыдущих президентов.
А вот вы сказали по поводу России, вы упомянули ее в целом. Вот сегодня на саммите Россия представлена как основная угроза, с которой сталкивается альянс, или есть еще какие-то угрозы, которые обсуждаются?
Ну, один из основных противников альянса, это точно, и существование альянса во многом определяет тот факт, что на границе находится такой непредсказуемый сосед, у которого больше 50% от всех запасов ядерного оружия, который смотрит расширение НАТО как, мягко говоря, недружественный шаг, и в отличие в отношении Грузии и Украины тоже было это ведь сказано устами господина Путина. Но совершенно верно, что если другие угрозы и другие опасности, стоящие перед альянсом, это, конечно, международный терроризм, это глобальный терроризм, и там в Афганистане находятся войска коалиционных сил под командованием НАТО, и Ирак, естественно, незаконная миграция тоже очень заботит европейские государства, и, естественно, киберопасность. В этом отношении не только Россия является источником опасности, но и говорилось о том, что есть и Китай в этом отношении. Так что опасности, вызовы, стоящие перед НАТО, они огромные. Это перечислено в этой декларации, подписанной в Брюсселе в конце саммита 12 июля. Все могут ознакомиться, но основные как бы вот такие факторы.
Что ж, спасибо. У меня вопрос сейчас опять в Тбилиси. Батон Укаха, Коба затронул уже тему встречи Трампа с Путиным, точнее интервью Путина американскому телеканалу Fox News, которое было дано сразу после встречи с Трампом. В нем российский президент прямо заявил, что у России будет крайне негативное отношение к вступлению Грузии и Украины в НАТО. Нет ли опасений, что вот это заявление является прямым следствием или итогом переговоров с Дональдом Трампом?
Да, конечно. Ну, трудно судить, о чем говорили за закрытыми дверями Трамп и Путин в отношении Украины, но факт, что в своем выступлении вот на пресс-конференции Дональд Трамп практически не упомянул этот вопрос как кризисный, и он старался быть намного мягче. В то время как вот в своем интервью, допустим, к Fox News, Путин открыто говорил и обвиняет Украину в подрыве минских переговоров, и тут ясно просто, что позиция России намного более такая уверенная и жесткая в этом отношении, и не видно, чтобы Трамп продолжал действовать более напористо в отношении Украины и других региональных конфликтов, включая Грузию. Тут мы видим, что Трамп открыто не заявляет, что это является условием для улучшения отношений. То есть улучшение отношений для Трампа с Россией, оно как-то безусловно, оно в любом случае будет, и это, я думаю, дает России определенный такой карт-бланш, чтобы она продолжала действовать теми же методами и применяла бы ту же стратегию к Украине, в данном случае по отношению к Крыму, так же, как и раньше. И это, конечно, не очень хорошо. Думаю, что в общем я бы оценил, что вот в выступлении Путина, например, были определенные критические моменты. Допустим, Путин раскритиковал выход из соглашения вот по поводу Ирана. Путин ярко отметил, что Россия недовольна тем, что были возобновлены санкции в отношении Ирана. А в то же время Трамп практически не сделал ни одного такого резкого заявления, указывая на то, что Россия вот допускает неправильную политику, ведет неправильную политику, и что Россия должна что-то изменить. Здесь прочерчивается какая-то картина того, что в этих переговорах, в принципе, Россия, у нее какие-то более жесткие позиции и более уверенно себя чувствует, чем Трамп и Соединенные Штаты. Как будто Соединенные Штаты чего-то хотят от России, а Россия просто хочет хороших отношений и больше ничего. То есть она не хочет ничего изменить на самом деле. И это, конечно, вызывает определенные, не то чтобы недовольство, но я бы еще отметил одну деталь. Нападение Трампа на предыдущую администрацию США во время его выступления было, я думаю, не совсем тактичным, потому что вопрос касается отношений Соединенных Штатов с Россией и
получается. Вы о Крыме имеете в виду, да? Заявление по поводу Крыма.
Да, о том, что Трамп обвиняет Соединенные Штаты, обвиняет вот демократов вот какой-то каких-то неправильных действиях и в неправильном отношении к делу, в отношении вот политики Трампа и так далее. То есть он показал таким образом, что поддерживает мнение, именно российское мнение, в том, что предыдущая администрация США именно виновата в ухудшении отношений, а не российская политика и не вот...
Он, скорее всего, имел в виду, что если бы он был президентом, то не решился бы Владимир Путин на аннексию Крыма. Речь идет скорее, да, об этом. Но тут вопрос уже в другом. Хорошо, этот факт уже произошел. И что теперь? Потому что Дональд Трамп не говорит, что он может сейчас, уже став президентом, каким-то образом изменить эту ситуацию. Просто надо смириться, что виноват Барак Обама, и все. И идти дальше.
Большое... Да, конечно.
Да, спасибо, Каха. У меня вопрос к оба.
Спасибо.
Собственно, какой вывод можно сделать из этой встречи Трампа с Путиным для Грузии? Мы разговаривали по результатам саммита, было все равно какое-то ощущение хотя бы какой-то отдаленной надежды. А вот после встречи Трампа с Путиным, после путинского интервью, нет ли ощущения, что Грузия вне НАТО – это очень надолго.
Знаете что, несмотря на вот пресс-конференцию, выступление Путина, и мы же привыкли, он ничего не говорил, но он сказал, что для него, допустим, вопрос Крыма закрыт. Вступление Грузии в НАТО, это, конечно, вызывает для Москвы тревогу. Но главное, на что бы я заострил бы внимание наших радиослушателей, то, что было записано в конечном итоговом коммунике НАТО. Что Грузия прогрессирует, реформируется, и что страны НАТО помогают ему в дальнейшем, чтобы подготовить к членству НАТО. То есть, я думаю, что это четко сформулированное предложение, и это дает надежду на то, что в дальнейшем и заявление Белого дома и Конгресса, которым призвали Россию, между прочим, выполнить взятые на себя обязательства еще в 2008 году, и это заслуга этой администрации, между прочим. Так что то, что вот как ведет, допустим, на международной арене, я бы так бы сказал, да, там есть немножко скованность, немножко даже, может быть, неопытность, но то, что делается, даже в отношениях, первая тема у нас была, да, как повлияет действия и выступления Дональда Трампа вообще на трансатлантическую безопасность. Ну, посмотрите, там было написано, что 3 новых командования создает НАТО. 3, вот сейчас они это создаются. Один, между прочим, Германия, которую критиковал Дональд Трамп. Там, в городе Ульме, кажется, новое командование НАТО будет. И Соединенные Штаты Америки увеличили свои расходы на безопасность и на оборону. То есть, видно, и все знают, кто основной соперник сейчас на глобальной арене. Если увеличивается бюджет, если новое командование создается вместе с Америкой и натовскими партнерами, то все, что основы, на котором базируется это атлантическое партнерство, это незыблемо. И то, что Трамп сказал, что вот сейчас уже после вчерашнего дня НАТО стало еще сильнее на завершающем пресс-конференции в Брюсселе, это нельзя сказать, что это всего лишь шутка. Я думаю, что на самом деле все были довольны тем, что в конце концов эта спящая красавица сильно проснулась.
Что ж, спасибо большое. Спасибо за участие в нашем некруглом столе. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был политолог Каха Гугулашвили и со мной в студии обозреватель грузинской редакции «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.